Привет, это Крым Реалии, вторник, 15 по Киеву, а это значит, что мы начинаем нашу прямую трансляцию. Сегодня мы говорим о серии атак беспилотников на Крым, в результате которой, вероятно, и пострадал мост через Керченский пролив. Почему серия? Потому что несколько дней подряд это происходит. 16 июля беспилотными аппаратами разного типа были атакованы военные объекты в аннексированном Севастополе. Российские власти города заявили, что все беспилотники были якобы нейтрализованы. В ночь на 17 июля был поврежден мост через Керченский пролив, снова поврежден, напомню, что в октябре минувшего года там тоже были взрывы. Жители Керчи сообщают, что слышали два взрыва ночью в промежутке с 3 до 3.20 утра. Движение по мосту тогда было остановлено. Известно о двух погибших гражданских и пострадавшем подростке. Все они ехали на отдых в прифронтовой Крым. По свидетельствам их попутчиков, которые ехали на другой машине, связь с погибшими оборвалась уже после второго взрыва, так передает российская газета «Московский комсомолец». И 18 июля оккупационные власти Крыма отчитались об отражении, судя по всему, воздушной атаки, судя по сообщению, которое написал Сергей Аксенов на своем канале. В Телеграм, по его информации, участвовали в этой атаке почти три десятка беспилотных аппаратов. Атаковались объекты в восточной части Крымского полуострова. Поговорим об этом с украинским военным экспертом, руководителем проектов по безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21» Павлом Лакичуком. Он с нами на связи. Прошу подсказать студию. Да, Павел Лакичук с нами на связи. Слышите ли вы нас?
Добрый день, слава Украине, вас слышит чудесно.
Героям слава. Давайте начнем с событий на Керченском мосту. По информации того же Сергея Аксенова, взрывы произошли в районе 145-й опоры моста. На опубликованных фото и видеокадрах, если мы их сейчас покажем нашим зрителям, можно увидеть, что один пролет автомобильной части моста сошел с опоры, еще один был поврежден. Украинские средства массовой информации, в частности, «Украинская правда» со ссылкой на источник в силовых структурах, на утро после этого происшествия сообщили, что мост мог быть атакован силами СБУ и военно-морских сил Украины. Удар был нанесен надводными беспилотниками. Официального подтверждения этой информации нет. Павел, что можно сказать об авторстве этого происшествия по тем данным, которые есть сейчас в открытом доступе, и чем, по вашему мнению, могли быть нанесены удары, которые привели к таким последствиям?
Но это не я точно. Как сказал начальник ГУР МО Украины, что мост застоялся, и это временное там сооружение, поэтому неважно, кто СБУ, Министерство обороны, Вооруженные силы Украины, ГУР МО нанесли удары по опорам моста. Факт остается фактом. Керченский мост или Крымский мост, если кому больше нравится, как Крымский, является законной военной целью для Украины. По нему осуществляется передвижение военных колонн. И так как он является важным элементом логистики группировки сил противника на юге Украины, группировки сил оккупационных Российской Федерации, удары по нему будут наноситься, это очевидно, с целью усложнения логистики всей группировки сил и освобождения юга Украины от оккупантов.
Российские СМИ неоднократно называли Керченский мост одним из наиболее защищенных объектов в мире, приводили длинные перечни тех сил и средств, которые задействованы в его защите, начиная от эшелонированной противовоздушной обороны и заканчивая специально обученными дельфинами. Вот где в этой системе защиты могла быть найдена брешь и насколько большой она оказалась?
Ну, я больше скажу. Когда мост начал строиться, говорили о том, что это не строится не только самый защищенный мост, а это что будет самый надежный мост в мире. Хотя эксперты, и не только украинские эксперты, говорили мостостроители о том, что в этом месте не самые подходящие грунты для строительства столь глобального сооружения. И тот факт, что уже после второго взрыва происходит примерно одно и то же, пролеты моста рушатся с опор. То есть пролет моста может обрушиться только если он сдвинулся, да, опора сместилась. Вот такая надежность Крымского моста. Я не знаю, долго ли он постоит и упадет сам или ему помогут, но очевидно, это рано или поздно произойдет. Что касается системы обороны, непобедимой системы обороны Керченской переправы, то здесь тоже, когда россияне раскрывают эту большую картинку, ну вот давайте посмотрим. На самом деле основная оборона и охрана моста возлагается на вооруженные силы Российской Федерации, на Черноморский флот. Корабли Черноморского флота осуществляют, это малые противолодочные корабли, как правило, там дежурят, корабль противовоздушного дозора, корабль противолодочного дозора. Потом система противовоздушной обороны, чего больше всего боятся россияне. Это комплекс С-400, дальний, ну, в принципе, лучше у них, мощнее нету, которые работают в комплексе с средствами самообороны. Это ЗРК ОСА, ЗРАК Панцирь-С, вот и такая конфигурация. А дальше начинается более интересное. Основа обороны моста полагается Путиным лично на Росгвардию Золотова. Росгвардия, напомню, это те отряды, которые вооружены дубинками, и их основная функция – бить палками людей по спине, не согласных с теми или иными тезисами кремлевских старцев. Так вот, золотовские отряды, дислоцированные в Керчи, имеют на своем вооружении еще и морской отряд. Вот Золотов специально для себя, для этого отряда, пробил в штат морское подразделение, в котором в том числе, ну, кроме прочих маломерных судов, таких нехилых яхт, еще и десантно-штурмовые катера. Вот какова роль десантно-штурмовых катеров Росгвардии в охране Крымского моста? Я лично не знаю. Золотов, ну, я думаю, и Аксенов тоже знает, и мост тут ни при чем. Третий этап – это российские пограничники. Ну, в принципе, это хорошо, когда россияне, въезжающие на Крымский мост, видят, что они покидают Россию и отправляются на оккупированную территорию в Крым. И, кстати, когда происходит такой несчастный случай с кем-то на Крымском мосту, какой-то прилет был, ну, извините, во-первых, вы нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины, вы попадаете на оккупированную территорию, во-вторых, вы попадаете в зону боевых действий, и прежде чем ехать в Крым, прежде чем взбираться на Крымский мост, надо как следует подумать.
Я напоминаю, что беседуем мы с Павлом Лакейчуком. Вот я уже говорил о том, что события на Керченском мосту, им предшествовала атака беспилотников различного типа в Севастополе. А на следующий день после этих взрывов на мосту Аксенов сообщил, да, это сегодня случилось, что якобы сбили и подавили 30 беспилотников в восточной части Крымского полуострова. Могут ли эти события быть частью одной военной операции, и можем ли мы предположить, какие... ее цель?
Ну, я бы отталкивался вот в первую очередь от Крымского моста, хотя, в принципе, и два других случая, они ложатся в одну единую цепь событий и цепь действий. Сейчас на юге Украины вооруженные силы обороны Украины проводят наступательную операцию. Тяжело она идет, но ее цель освобождение нашего юга от российских оккупантов. Вся южная группировка сил противника, она питается, я имею в виду, питается не только чаем и колбасой, но и боеприпасами, горюче-смазочными материалами, запчастями, техникой. По двум путям. Первый путь – это опасный, так скажем, из Таганрога через Мариуполь, по которому незначительная часть боеприпасов и личного состава доставляются. Mm-hmm. А основной путь это через Крым. Это через Крым, это не только из Крыма, там уже не так много-то осталось. Вот, а преимущественно через Крым, через Керченский мост, через десантными кораблями из Новороссийска в Севастополе, далее из Крыма, и военно-транспортной авиации. То есть Крымский мост является основной артерией, основной звеном вот этого логистической цепочки, которая обеспечивает группировку сил врага на юге. Каждый день простоя Крымского моста, каждый час простоя, это минус какая-то партия снарядов, которые не полетят в наших военных, и таким образом облегчается ведение наступательных действий.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Павел Лакейчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21». Мы продолжаем наш разговор. И в продолжение, да, о том, является ли мост военным объектом или нет, тоже поговорим. Почему этот вопрос возник? Потому что российский президент Владимир Путин, он провел совещание после взрыва на Керченском мосту, где назвал повреждение этого моста терактом, не имеющим смысла с военной точки зрения, и угрожал. Это короткий комментарий, давайте посмотрим.
Произошедшее – это очередной террористический акт киевского режима. Это преступление бессмысленное с военной точки зрения, не имеющего никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица. Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующее предложение.
Ну, вот так угрожал накануне Владимир Путин. О том, как были реализованы угрозы, мы тоже сегодня поговорим. К нашему разговору подключается Владимир Заблоцкий, обозреватель Defense Express. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Мы видим, что и Путин, и оккупационные власти Крыма угрожают возмездием за этот якобы теракт. Вот давайте об этом поговорим подробнее. Является ли этот конкретный мост военным объектом? Вот Путин заявляет, что якобы военную технику по нему давно не перебрасывают. Так ли это?
Ну, когда дело касается Путина и того, что он говорит, это, как правило, ложь. Это, как правило, какая-то... Верить Путину нельзя.
Понял вас. Минувшей ночью была масштабная атака ракетами «Калибр». 6 ракет в этой атаке принимали участие ударными беспилотниками. 36, большая часть которых летела на Одессу. По данным украинских властей, пострадали объекты в Одесском порту. Также пострадало несколько жилых домов. Есть как минимум один пострадавший гражданский. Российская Минобороны отчиталась о так называемом ударе возмездия. Там утверждают, что якобы высокоточным оружием были нанесены удары по местам производства украинских беспилотников и топливному складу. Можно ли это считать каким-то ударом возмездия, да, и что пытается продемонстрировать Россия?
Россия, как всегда, демонстрирует силу и либо провоцирует на применение силы, либо выдает желаемое за действительное. Как правило, это террористические удары по своей сущности, которые имеют, скажем так, имеют целью запугать противника, запугать мирное население прежде всего. И эти далеки от военных целей, в принципе, обычно.
Российские власти дают разные рекомендации после происшествия, но при этом не рекомендуют воздержаться от поездок в Крым. Предлагают пользоваться паромной переправой, к которой теперь пристроены большие десантные корабли, или пользоваться так называемым альтернативным маршрутом в объезд Азовского моря по тем территориям Украины, которые были оккупированы с 2022 года. Насколько вообще это можно назвать безопасной затеей, и на ком может лежать ответственность за гибель гражданских, в том числе на Керченском мосту, который используется и как военный объект?
Ответственность лежит на том же самом господине Путине, который все это затеял в 2014 году, даже раньше. То, что произошло, это следствие этой авантюрной политики Кремля. Когда россияне незаконно построенным мостом пытаются добраться до незаконно аннексированного Крыма, ну и, соответственно, в зоне боевых действий, как уже сказано было, подвергаются риску для своего здоровья и иногда жизни. Наше Министерство обороны предупреждало о возможных таких последствиях. Ну вот, как говорится, кто не захотел слушать, тот получил. Мы не стреляем по мирному населению, как известно, но если в зоне боевых действий такое происходит, ну, извините, все вопросы к Кремлю. Альтернативные маршруты, если говорить об этом, они также рискованы, поскольку проходят по сухопутному коридору, так называемому, то есть театру военных действий, который меньше 100 километров, там, где идет наступление ВСУ. А что касается морского участка, то остается паромная переправа и десантные корабли, которые, я так полагаю, в перспективе будут подвергаться ударам со стороны сил обороны Украины, поскольку мы будем блокировать Крым, а потом уже брать его силой.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Владимир Заблоцкий. Сейчас к нашему разговору подключается Иван Преображенский, кандидат политических наук. Иван, добрый день. Одной из самых очевидных реакций Москвы сейчас называют отказ России от дальнейшего участия в так называемой зерновой сделке и атаку на объекты в Одессе, под Одессой называют тоже вот этой частью. Да? Какой версии склоняетесь вы? Могло ли быть принято такое решение импульсивно из-за желания отомстить за мост?
Да, я думаю, что желание было скорее импульсивным, как это часто бывает, хотя, с другой стороны, такие атаки обычно какое-то время готовятся, если они собирались изначально, что называется, тормозить зерновую сделку, а это явно было очевидно еще до атаки на мост, то с большой долей вероятности что-то такое они могли начинать и готовить. Поэтому я думаю, что действия были смещены, возможно, по времени, но изначально готовились к этому.
Как на эти события реагирует российская публика, по вашим наблюдениям, и меняется ли отношение россиян к крымскому вопросу за годы войны? Ведь если так рассудить логически, после действий российского руководства, теперь для россиян не должно быть разницы между потерей Херсона, например, и Симферополя.
Да, я об этом говорю уже несколько месяцев, что для россиян произошло смещение. Крымский консенсус был разрушен еще до того, как Россия начала полномасштабную агрессию против Украины 24 февраля прошлого года. Эта полномасштабная агрессия окончательно крымский консенсус и добила с учетом того, что были оккупированы новые территории временно, и, соответственно, выстроилась схема, по которой все оккупированные территории плюс-минус уравнялись в своем статусе в мозгу, скажем так, россиян. Плюс к тому на все эти территории осуществлялись так или иначе военные удары по ним, и это тем более их выравнивало по степени, скажем так, небезопасности. Еще с прошлого года это постепенно происходит, и сейчас, я думаю, да, большинство россиян отнесется к потере Крыма значительно спокойнее. Может быть, чуть хуже, конечно, чем Херсон, но значительно спокойнее, чем еще полтора года назад.
То есть вот у нас буквально минута остается. Нет, не видите вы запроса в российском обществе на какие-то удары возмездия за повреждение Керченского моста?
Нет, серьезных запросов нет, и Кремль их аккуратно отработал абсолютно виртуально, ничего всерьез не предприняв. Я думаю, что они нужную повестку отбили для себя.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Иван Преображенский, кандидат политических наук. Это была трансляция «Крым Реалии». Если у вас остаются вопросы, если вы хотите что-то добавить к той информации, которая прозвучала в эфире, вы можете писать в комментариях под этой трансляцией, вы можете писать нам на электронную почту. Она есть на сайте «Крым Реалии». На сайте «Крым Реалии» опубликовано множество материалов, которые касаются тех или иных аспектов ситуации в Крыму, в том числе с повреждением Кирпича. Керченского моста. Наш эфир длится всего 20 минут. К сожалению, множество этих аспектов мы обсудить никак не успеем, но приглашаем вас знакомиться с материалами на сайте Крым Реалии, где эта ситуация достаточно подробно разобрана. С вами был Сергей Макрушин. Крымчане имеют право знать.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty,